В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси прошло захоронение останков 25 человек, привезенных из Абхазии.
Эта 24-летняя рана сегодня закрылась. Здесь все герои. Я счастлив, что отец вместе с другими вернулся в Тбилиси.
В Ахалгоре сегодня было сорвано судебное заседание по исковому заявлению Тамары Миарокишвили.
Вообще, причем «Спартак Дрияев» — это был судебный процесс, это был ответ на мою жалобу против прокуратуры.
В Сухуми состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы за ликвидацию нищеты.
Даже если присутствует нищета в семье, было принято всегда это скрывать.
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
В Испании признан нелегитимным закон о референдуме в Каталонии. В Сирии силами проамериканской коалиции выбили исламистов из Ракки. США не исключают возможности прямых переговоров с КНДР. Конституционный суд Испании признал нелегитимным принятый правительством Каталонии 6 сентября закон о проведении референдума о независимости. Ранее суд приостановил действие этого закона, но Каталония 1 октября все же провела референдум, 90% участников которого проголосовали за выход из состава Испании. Мадрид объявил голосование незаконным. Центральные власти предоставили лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону срок до 19 октября, в который он может изменить решение о выходе из состава Испании. В ином случае правительство страны угрожает введением прямого правления в автономии. Однако во вторник представитель правительства Каталонии заявил, что автономная область не откажется от независимости. В этот же день министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил, что вчерашний арест двух лидеров движения за независимость был правовым, а не политическим решением. Это заявление стало ответом на твит Карлеса Пучдемона о появлении в Испании политзаключенных. В Сирии бойцы поддерживаемой США коалиции объявили во вторник о победе над исламистами в их бывшей столице Ракке. Как сообщает Рейтер, они подняли свои флаги над последними плацдармами джихадистов после битвы, продолжавшейся 4 месяца. После завершения сражения курдские и арабские бойцы продолжали расчистку городского стадиона от мин, сообщил Райда Фела, командующий сирийскими демократическими силами, освобождавшими Ракку. Официальное заявление о победе в Ракке будет принято после того, как город будет очищен от мин и притаившихся сторонников исламского государства. Падение Ракки, где исламское государство проводило парады после своих побед в 2014 году, стало символом гибели джихадистского движения. В этом году исламское государство потеряло большую часть захваченного им территории в Сирии и Ираке, включая Мосул. В Сирии джихадисты были оттеснены в долину Евфрата и прилегающую пустыню. Заместитель госсекретаря США Джон Салливан не исключил возможности прямых переговоров с Северной Кореей. Об этом он заявил, выступая сегодня на пресс-конференции в Токио по итогам переговоров с заместителем министра иностранных дел Японии Синсуки Сугиямой.
В конце концов, мы, конечно, не исключаем возможности прямых переговоров с Северной Кореей, но теперь сосредоточены на дипломатии и считаем, что дипломатия – это в основном кампания давления.
Дипломат заявил, что вместе с союзниками США в Японии, Южной Корее и в других местах следует быть готовыми к худшему, если дипломатия потерпит неудачу. Салливан сообщил, что США ожидает надежного трехстороннего сотрудничества между правительствами США, Японии и Южной Кореи для продолжения кампании давления, которая бы привела к денуклеаризации Корейского полуострова. Тем временем граждане Южной Кореи глубоко встревожены риторикой Дональда Трампа по поводу КНДР. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по делам вооруженных сил американского сената демократ Джек Рид после визита в Сеул. В ходе поездки Рид также посетил демилитаризованную зону между двумя Кореями.
Эхо Кавказа. Новости.
центре Киева начались столкновения между протестующими и правоохранительными органами. Потасовка произошла у здания кабинета министров Украины. Полиция применила слезоточивый газ. Сообщается о нескольких пострадавших, среди которых один полицейский. По данным «Украинской правды», 60-летнему мужчине разбили голову. Травму получил также представитель правоохранительных органов. Активисты пытались пронести к Верховной Раде палатки, минуя рамки металлоискателей. После этого митингующие сломали забор, и началась потасовка с полицейскими, сообщает агентство «Интерфакс». Ранее участники акции забросали яйцами депутата партии «Блок Петра Порошенко». В Киеве и других городах страны проходят акции с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. По данным организаторов, в центре Киева собралось до 10 тысяч человек. Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге призвал президента Украины Петра Порошенко уйти в отставку. Украину избрали в Совет ООН по правам человека на следующие 3 года. Как сообщает Укринформ, в ходе голосования в понедельник кандидатуру Украины поддержали 177 стран-членов ООН. Еще одна площадка, на которой Украина будет отстаивать права человека в мире и, в частности, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, написал в Твиттере заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. В состав Совета по правам человека входит 47 стран, которые избираются от региональных групп на 3 года с возможностью переизбрания на 2-й срок. В ноябре прошлого года Россия не набрала необходимого числа голосов для переизбрания в СПЧ ООН и выбыла из него. Филиппинский город Марави в основном освобожден от боевиков-исламистов, воюющих под флагом экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом заявил сегодня президент страны Родриго Дутерте, посещая Марави, расположенный на острове Минданао на юге Филиппин. Представитель правительственной армии сообщил, что в городе остается до 30 боевиков, удерживающих 20 заложников. Бои в Марави шли 5 месяцев. За это время погибли более 160 военнослужащих. Были убиты свыше 800 боевиков, освобождены 1700 заложников. Из-за боевых действий в городе и окрестностях свои дома покинули более 350 тысяч человек.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Деймис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси были преданы земле останки высокопоставленных должностных лиц и военных, погибших 24 года назад в ходе грузино-абхазского вооруженного конфликта и возвращенных недавно в Тбилиси. До последнего времени они считались пропавшими без вести. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
Длинные очереди людей у кафедрального собора Самеба в Тбилиси выстраивались со вчерашнего дня. Сильный ветер и прохладная погода не смогли остановить желающих отдать последнюю дань уважения погибшим в ходе грузино-абхазской войны спустя почти четверть века. До недавнего времени люди, чьи останки с Сухуми были доставлены в Тбилиси накануне, считались без вести пропавшими, в том числе отец бывшего министра обороны Иракли Аласани, маме Аласани и мэр Сухуми Гурам Габискерия. За упокой не только их душ отслужил сегодня по Хиду католикос-патриарх Грузии Илья II.
Мы возносим молебны не только для грузин, но и для абхазов. И грузины, и абхазы – наши духовные дети. То братство, которое было на протяжении веков между грузинами и абхазами, никто никогда не разрушит.
Не о войне и потерях, а о примирении предпочитали говорить сегодня и грузинские политики, в том числе и премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Я уверен, их души будут сопровождать Грузию на сложном пути примирения. Я уверен в том, что мы, грузины, абхазы и осетины, обязательно сядем, посмотрим друг другу в глаза, скажем нужные слова, помиримся и вместе построим наш общий дом, который называется «Единой и сильной Грузией».
Родственники погибших и спустя четверть века не могли сдержать слезы, но были немногословны журналистами о смерти отца полковника госбезопасности Грузии Мами Аласани. В день падения Сухуми всегда избегал говорить бывший министр обороны Иракли Аласани. Не стал исключением и сегодняшний день.
Эта 24-летняя рана сегодня закрылась. Здесь все герои. Здесь афганские ветераны, которые защищали Сухуми и здание правительства. Здесь члены правительства, которые не покинули Сухуми и остались до конца защитниками Сухуми. Я счастлив, что отец вместе с другими вернулся в Тбилиси. Думаю, что именно на примерах таких людей должны воспитываться будущие поколения.
Мамию Аласанья с воинскими почестями похоронили в старом Тбилиси у крепости Нарикала во дворе церкви святого Николая. Семьи еще четверых погибших пожелали предать останки своих родственников на родовых кладбищах. Остальных с воинскими почестями похоронили в братской могиле в Дигоме. На похоронах присутствовали представители Международного комитета Красного Креста. Об активном участии этой организации в поисках без вести пропавших в ходе вооруженных конфликтов в Грузии сегодня говорили представители грузинских властей. Благодарили они и абхазскую сторону за содействие. По словам главы делегации Международного комитета Красного Креста в Грузии Бельяна Милошевич, в результате работы специально созданного механизма обнаружены и эксгумированы 325 останков, из них 125 уже опознаны. Среди них и те 25, которые были возвращены семьям и преданы земле. Это шаг вперед в этом процессе, говорит Бельяна Милошевич. Но еще более 2400 без вести пропавших все еще ждут семьи. Это возможно сделать только при содействии всего сообщества и людей, которые могут иметь информацию об обстоятельствах их исчезновения, не имеет значения, откуда они, кто они. Тысячи грузин, абхазов и осетин потеряны, и мы обращаемся ко всем тем, кто располагает информацией, связаться с нами и поделиться ею. Большинство похороненных сегодня людей спустя почти четверть века представлены к званиям героев Грузии разной степени, посмертно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Ахалгоре должно было пройти судебное заседание по исковому заявлению Тамары Миарокишвили. Жалоба касалась действий местной прокуратуры, которая, по ее мнению, не имела оснований для возбуждения против нее уголовного дела. Заседание не состоялось. Из зала несостоявшегося суда Ирина Келихсаева.
Назначенный на 14.00 суд в Ленингоре начался на 2 часа раньше. По словам истца Тамары Миарокишвили, объяснения сотрудников судебных органов по поводу такой спешки были невнятными. Далее ей, адвокату Икрамжану Раматову, было объявлено о переносе судебного заседания в связи с тем, что Техову Дмитрию, который замещает ушедшего в отпуск судью, будет удобнее вести его в Цхинвале. Сотрудник прокуратуры, которого я встретила на выходе из здания, назвал еще одну причину – отсутствие в Ленингоре Спартака Адряева, на основании заявления которого и было возбуждено уголовное дело по статье «Клевета» в отношении самой Тамары. Сама Миарокишвили считает эту мотивацию переноса заседания абсурдной, и вот почему.
Причину, почему не пришел Спартак Дриев, они не знали, но знали, что его не будет. Сказали, что он в Цхинвале. Ну, наверное, у него более важные дела. Вообще, причем Спартак Дриев, это был судебный процесс, это был ответ на мою жалобу против прокуратуры. Это же не прокуратура закончила расследование моего дела, они передали. Нет, они еще продолжают расследование. И пока не знают, когда закончится расследование.
Жалоба, которую должны были рассматривать сегодня, касалась постановления Ленингорской прокуратуры о возбуждении уголовного дела против Миарокишвили на основании заявления председателя регионального отделения партии «Единая Осетия» Спартака Дряева по статье «Клевета». В тексте иска адвокатам четко прописано, что преступление может быть совершено только в отношении конкретного человека и гражданина, и только права и законные интересы гражданина и человека охраняются составом преступления «Клевета». То есть «Единая Осетия», защищая честь которой Спартак Дряев подавал заявление в прокуратуру, никак не может быть человеком и гражданином. Кроме того, общие характеристики о партийцах, то есть членах партии, без конкретизации конкретного физического лица, не может образовать и не образует, по мнению адвоката, состава клеветы. Сотрудник прокуратуры отказался давать какой-либо официальный комментарий по иску Миарокишвили, равно как и по факту возбуждения ведомством уголовного дела в отношении нее. Но пообещал, что поделится с «Эхом Кавказа» всей информацией на следующем судебном заседании с упоминанием своей должности и фамилии. По мнению моего собеседника, не стоит верить и самой Миарокишвили, ведь она много лжет. Например, когда утверждает, что у нее только одно гражданство – гражданство Южной Осетии. Сама Тамара Миарокишвили считает необоснованной и эту претензию и задает мне встречный вопрос. А если официально подписанный Министерством юстиции Грузии указ о лишении грузинского гражданства у самого Дряева, который приехал в республику 6 лет назад и чья семья до сих пор проживает на территории соседнего государства? Продолжает Тамара Миарокишвили.
Мне это не интересно вообще. Гражданство Грузии, гражданство Греции или нет. Клевета для меня самое важное. Давай поговорим вокруг клеветы. Какое у меня есть гражданство? Какое у меня есть религиозные взгляды? Какое у меня личная жизнь? Это не имеет никакого отношения к этому делу, конечно.
Адвокат Мейракишвили Крамжан Раматов доводы прокуратуры о переносе судебного заседания из-за отсутствия Спартака Дряева считает все же обоснованными. В беседе с «Эхом Кавказа» по телефону он ответил, что надо рассматривать иск с его участием, ведь он тоже заинтересованное лицо, как бы потерпевшая сторона. Закон предусматривает извещение, участие и так далее. Судебное заседание по иску Тамары Мейракишвили, которое пройдет уже в Цхинвале, состоится в ближайшую пятницу. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
6 грузинских телеканалов исключены из пакетов кабельных операторов. Среди них «Рустави-2» и «Имедиа», занимающие первые строчки рейтингов. Причина в намерении телекомпании требовать плату за трансляцию своих передач. Подробности в материале Владимира Унанянца.
За неделю до выборов в органы местного самоуправления ведущие телеканалы страны «Рустави-2» и «Медиа», а также еще 4 канала «Маэстро», «GDS», «Камеди ТВ» и «Марау» оказались вне вещательных пакетов грузинских кабельных операторов. Последние отмечают, это предупредительная мера. Так, по словам директора Союза грузинского кабельного телевидения Теоны Беруашвили, они отреагировали на решение вышеупомянутых каналов ввести плату за использование их телевизионного контента.
Все возможности для переговоров были исчерпаны, поэтому руководство кабельных операторов приняло решение в знак протеста прекратить трансляцию. Это сделано для того, чтобы показать, что может произойти, если стороны не придут к согласию.
Свою позицию руководство кабельных операторов считает оправданной. Представитель компании Ньюком Заза Агладзе даже считает, что напротив, телеканалы должны платить за сервис.
Мы исполняем транзитную функцию, обеспечиваем донесение продукта телекомпании до зрителя. Почему нам за это не платят? Мы же тратим деньги на обеспечение вещания.
Впрочем, тут же отметил.
Исходя из того, что сейчас предвыборный период и во избежание спекуляций на эту тему, наше решение прекратить трансляцию, скорее всего, будет временным.
Временным или нет, но сам прецедент с отключением вызвал жесткую реакцию со стороны руководства опальных телеканалов. Директор «Рустави-2» Ника Гварамия заявил, что такая позиция печально отразится на самих кабельных операторах.
Это тот редкий момент, когда «Рустави-2» и «Меди» солидарны. Этот вопрос настолько важен с точки зрения бизнеса, что все ведущие СМИ как один потребовали плату за трансляцию произведенного контента. Это абсолютно нормально, тем более, что цены на нашем рынке довольно низкие. Если отключат, ну это их решение. Мне кажется, что это приведет к тому, что они потеряют свои позиции на рынке и очень быстро останутся без пользователей.
Легитимность требований телекомпании подтверждает представитель Национальной регулирующей комиссии Грузии по коммуникациям Хатия Курашвили.
Закон позволяет телекомпании требовать от кабельного оператора плату за произведенный продукт. Она должна соответствовать среднерыночной цене с возможным колебанием в 10%. На нашем рынке уже есть подобные каналы, например, спортивные.
За пакет из 6 вышеупомянутых телеканалов их руководство требует от кабельных операторов сумму из расчета 4 лари на одного пользователя в месяц. Исходя из сегодняшней ситуации на рынке, это приблизительно на 30% меньше стоимости платных грузинских телеканалов. Но оппоненты не согласны с такой постановкой вопроса. Сегодня ведущие кабельные операторы страны, Макти и Силкнет, распространили схожие заявления. В них говорится, что обе компании готовы платить за контент в соответствии с международной практикой, но для них категорически неприемлемы условия предлагаемой сделки. В частности, кабельные операторы не хотят покупать один пакет из 6 телеканалов с разным рейтингом, редакционной политикой и аудиторией. Они предлагают заключить соглашение на основе переговоров с каждой телекомпанией индивидуально. Такой расклад, отмечают специалисты, может быть выгоден «Рустави-2» и «Имеди», как бесспорным лидерам грузинского телерынка. А вот остальным 4 каналам условия вряд ли понравятся. С другой стороны, по мнению эксперта в области цифрового телевещания Давида Зилпемиани, в нынешнем торге преимущество на стороне телевизионщиков.
Сегодня найти возможность посмотреть грузинские телеканалы не представляет проблем. В любом регионе Грузии можно подключить специальный цифровой ресивер, так называемый сетбокс, и получать сигнал как бесплатных, так и платных телеканалов.
По словам специалиста, технология мультиплекса сейчас активно внедряется не без помощи правительства по всей стране. И более миллиона человек уже могут смотреть все грузинские телеканалы без участия кабельных операторов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы за ликвидацию нищеты. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы за ликвидацию нищеты. Она отмечается по решению Генассамблеи ООН ежегодно 17 октября с 1993 года. По статистике, в начале нашего века на Земле с ее 7-миллиардным населением ежедневно от нищеты умирало 30 миллионов детей. 2,5 миллиарда человек жили менее чем на $2 в день. 2,6 миллиарда человек не имели возможности пользоваться канализацией. В какой мере проблемы крайней бедности и нищеты касаются современной Абхазии? Последние нищие попрошайки, после войны долго встречавшиеся у центрального рынка в Сухуми, исчезли лет 15 назад. Но всем прекрасно известно, что немало людей у нас живет за чертой бедности. Исполнительный директор благотворительной общественной организации КИАРАС Камма Гопия сказала на пресс-конференции, что, по ее мнению, основная причина нищеты – это безработица.
Ну, конечно, казалось бы, слово «нищета» для абхазского общества – это очень грубое слово. И даже если присутствует нищета в семье, было принято всегда это скрывать. Как бы, да, свои проблемы всегда решались внутри семьи. Но наша организация является показателем того, что все-таки есть категория очень уязвимых слоев населения, которых можно назвать, к сожалению, нищими. В основном это многодетные семьи, либо семьи, где есть инвалиды. Попадаются в числе таких семей также либо матери-одиночки, либо отцы-одиночки, у которых большое количество детей. Наша организация, конечно, старается помогать таким семьям, но все-таки общую проблему сложно решить, сложно искоренить нищету, когда ты постоянно просто что-то им покупаешь, выделяешь, улучшаешь жилищные условия, а вот способ заработать ты им как бы не можешь предоставить. Да, конечно, наши семьи, которые у нас на учете состоят, они работают, работают сезонно, они идут, собирают всей семьей мандарины, орехи. У некоторых даже есть свое хозяйство. Да, но мы все знаем, что случается так, что урожай не получился, да, либо все, что они заработали, они потратили очень быстро, либо расплатились долгами, либо какую-то основную большую проблему в семье решили. Ну а дальше сидят и абсолютно нечем заняться, не на что жить.
Отвечая на вопросы журналистов, Камма Гопия сказала, что люди, живущие за чертой бедности, чаще встречаются в селе. На учете организации КИАРАС состоит около 300 семей только в Ачимчирском районе. Сейчас мы начали изучать Гудаутский район. Там таких меньше, но попадаются случаи, что ужасаешься. Неужели в Абхазии возможно так жить? Заявила она. Часто можно услышать, как можно жить в селе и не прокормить себя и свою семью. Уверяю вас, можно даже в таких богатых селах, как Дурипш и Лыхны. Люди, не покладая рук, работают все лето, ухаживают за огородом, плантации арбузов, например. Но так получилось, что урожай не удался. Как им быть? Конец цитаты. Зашла речь и о том, что благотворительность – это палка о двух концах. Не развивает ли это у некоторых иждивенчество? Камма согласна с тем, что надо стараться предоставить нуждающимся семьям теплицы, инкубаторы, саженцы, чтобы они сами старались встать на ноги. Хотя есть, скажем, старики, инвалиды, которым надо просто помогать выживать. Представитель благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии» Мадина Бигвава рассказала о деятельности движения в деле помощи малоимущим слоям населения, об открытии так называемых полок добра в городах республики. Но вот эта полка в столице столице, в Сухом Маркете. Я о ней рассказывал, кстати, на Эхе Кавказа. В последнее время пустует. Был расчет на то, что самые дешевые продукты питания, купив в магазине, станут оставлять на ней покупатели. Но, увы. А помимо этого были зафиксированы случаи, когда продукты с этой полки стали уносить, но явно не нуждающиеся на вид люди. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас традиционная вторничная рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинских СМИ подготовил для вас Серго Брегвадзе.
У президента Грузии Георгия Маргвалашвили есть одна неделя на то, чтобы подписаться под конституционными изменениями. Если же президент откажется от подписания документа, право на это перейдет председателю парламента, сообщает сайт общественного вещателя. Этот же вопрос, что будет, если президент откажется подписывать документ, журналист телеканала задал председателю парламента Ираклию Кобахидзе.
Это не важно, кто подпишет конституционные изменения. Главное, что изменения войдут в силу через несколько месяцев, после того, как завершится формальная процедура,
заявил председатель парламента. В интервью информационному интернет-агентству «Ньюспост» политолог Гия Хухашвили заявил, что единоличное принятие конституции создает политическое дежавю.
За то, что происходит в стране, в том числе ответственно и общество. Мы позволяем политической элите так себя вести, хаотично управлять не только своим политическим будущим, но и государством. Несомненно, придет время политической ответственности, и общество возложит ее на правящую политическую силу.
В том, что за происходящее долю ответственности несет и общество, убежден и один из лидеров республиканцев, экс-депутат парламента Леван Бердзанишвили. Об этом он сказал в интервью газете «Ахали Тауба».
Как видно, Грузия не готова политически и по состоянию гражданского образования принять согласованную конституцию. Приходит власть, подстраивает под себя государство, как ей хочется. Затем, когда выясняется, что эта власть была плохой, приходит новая и делает то, что делали ее предшественники. То, в чем критиковали Саакашвили, сейчас делает грузинская мечта. Дело не в старой и новых властях, проблема в обществе. Да и ни одна власть не была и по сей день не согласна на диалог с рядовыми гражданами,
заявил Леван Бердзанишвили. Продолжается процесс выдачи вида на жительство грузинам, проживающим в Гале, пишет газета «Резонанси». И, как выяснилось, минимум 4 тысяч грузин не получат этот документ, и у них не будет права вернуться в свои дома. По словам де-факто главы районной администрации Тамура Надарая, это люди, которые практически не живут в гальском районе и лишь изредка приезжают для обработки земли и сбора урожая, пишет издание.
У них раньше были абхазские паспорта, однако приобретенные незаконно. Наша главная цель – не давать таким людям вид на жительство. Дело в том, что этот документ дает им возможность беспрепятственно пересекать грузино-абхазскую границу. Но на самом деле они должны въезжать в Абхазию с помощью виз.
Цитирует слова Надарая, газета «Резонанси». В интервью изданию экс-министр ВД абхазского правительства в изгнании Леван Кикнадзе сказал:
«Цель сепаратистских областей Абхазии заключается в том, чтобы на ее территории проживало как можно меньше грузин. Я знаю человека из Чубурхинджи, у которого был абхазский паспорт. Он часто ездил к родителям в Гали. Сейчас у него отобрали этот паспорт. Таким образом, они хотят полностью отделить от остальной Грузии проживающих в Гали грузин».
Обещание отремонтировать аварийные дома в столице дают все кандидаты в мэры Тбилиси, пишет информационное интернет-агентство «Коммерсант». Между тем, в муниципалитете до сих пор даже не могут назвать точное число таких домов, говорит депутат городского собрания Тбилиси Манучар Мачаидзе.
«Самые проблемные в этом плане районы столицы – это Мтацминда, Вере и Авлабар. Проблема эта существует долгие годы. К сожалению, точное количество таких домов никому не известно, хотя это обязаны в знать мэрии. Вопрос этот требует изучения.
В интервью агентству архитектор-урбанист Ладовар Досанидзе заявил.
Аварийные здания нуждаются в скорейшем ремонте уже много лет. За эти годы инфраструктурные проблемы лишь накапливаются и приумножаются, а у страны нет таких финансов, чтобы решить их все сразу.
Между тем, многие специалисты утверждают, что на грани разрушения находится большинство таких аварийных домов, пишет «Коммерсант». Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Бывший глава службы охраны патриарха Сосо Оханашвили, покинувший свой пост на фоне скандального дела о цианиде, сообщил в интервью телекомпании «Рустави-2», что комиссия по помилованию при патриархии принимала вознаграждение для составления своих рекомендаций, передает новости Грузия. В телевизионном сюжете Оханашвили также сообщает, что к взяткам в комиссии были причастны депутаты парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Эко Беселия, адвокат Ирма Чкадо, правозащитница Нана Кокабадзе, секретарь-референт патриарха Шорена Тетруашвили и глава комиссии Мзекала Чинчараули Карселадзе. В свою очередь, в патриархии Грузии отрицают подобные обвинения и называют их сплетнями. В СМИ появились аудиозаписи свидетельских показаний закрытого судебного заседания по делу о цианиде. В частности, «Рустави-2» распространила аудиозапись, на которой участники процесса обсуждают документы, на которых вместо подписи патриарха стоит подпись Тетруашвили. Первый поезд по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс отправится из Баку 30 октября, сообщает турецкая газета «The Daily Sabah» со ссылкой на заявление министра транспорта страны Ахмеда Арслана, передает «Грузия онлайн». Маршрут железной дороги БТК протяженностью 825 километров проходит через грузинскую столицу. Проект призван обеспечить надежную железнодорожную связь между Турцией и Азербайджаном, нарушенную в результате Карабахского конфликта. Железная дорога будет способствовать развитию грузовых перевозок между Турцией и не имеющими выхода к морю странами Центральной Азии и станет альтернативным маршрутом для развивающихся железнодорожных перевозок между Азией и Европой. Мамия Аласани, полковник госбезопасности, отец экс-министра обороны Грузии Иракли Аласани, будет похоронен во дворе церкви Святого Николая на территории крепостного комплекса Нарикало в Старом Тбилиси. Что касается останков остальных 24 человек, погибших во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов и перевезенных на днях из Абхазии, то их останки сегодня хоронят на Дегомском братском кладбище в Тбилиси. Накануне премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили обратился к президенту страны Георгию Маргвелашвили с представлением к награждению людей, которые погибли, сражаясь за единство Грузии. Главой правительства к ордену национального героя Грузии представлен Мамия Аласания. К ордену Вахтанга Гаргасали первой степени представлены 9 человек. Захоронение расстрелянных представителей прогрузинского правительства в день падения Сухуми 27 сентября 1993 года до сих пор были неизвестны. Министерство юстиции Самопровозглашенной Республики Южная Осетия проводит реформу службы государственной регистрации, кадастра и картографии, которая позволит населению получать услуги по регистрации недвижимости в одном окне, сообщила на пресс-конференции в Цхинвале глава ведомства Залина Лалиева. По ее словам, бюро технической инвентаризации и служба регистрации будут осуществлять деятельность в одном месте. Если БТИ, согласно новому законопроекту, будет передана в регистрационную службу, то она создаст отделы в административных единицах, и уже там на месте будут приниматься и выдаваться все необходимые документы, уточнила Лалиева.
Новости представил Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Что подразумевают школьники и их учителя под словом «насилие»? Можно ли предотвратить его, если и те, и другие не всегда понимают, что лечение подзатыльником и оскорблениями недопустимо? Аппарат народного защитника при поддержке детского фонда ООН изучил ситуацию в грузинских школах. С подробностями Анастасия Славинская.
Ударить, потянуть за ухо, заставить простоять на ногах весь урок, унизить перед всем классом. Такие формы наказания учеников, вероятно, знакомы многим. Однако, как показало исследование аппарата омбудсмена, далеко не все считают это насилием. Так, 13% сотрудников школы и 4% самих школьников не относят к нему рукоприкладства. 42% детей и почти 14% представителей школы не видят ничего предосудительного в том, что за провинность ученика можно потянуть за ухо. Согласно исследованию, приблизительно так же опрошенные относятся и к многим другим формам насилия, в том числе и к проявлениям психологического насилия. При этом серьезным вызовом, как и прежде, остается травля, или же буллинг, как это называют в Грузии, агрессивное преследование одного из учащихся одноклассниками, говорит народный защитник Грузии Уча Нануашвили.
Самое печальное то, что у очень многих людей, которые работают в школах, нет точного понимания того, что такое насилие над детьми, как его предотвратить и какие механизмы реагирования должны работать в таких случаях. Многие учителя и сами ученики не считают насилием определенной формы его проявления.
Сказал Нануашвили. Ученики, учителя и другие сотрудники школ, члены общества, в котором достаточно прочно сидят различные стереотипы, в том числе и стереотип о пользе ремня. По словам Майи Курцикидзе, представляющей детский фонд ООН в Грузии, около 50%, то есть половина грузинского общества считает приемлемым физическое наказание в воспитательных целях. Между тем, сотрудники школ должны замечать признаки того, что ребенок является жертвой домашнего насилия, и принимать необходимые меры. Однако пока методы воспитания как в самой школе, так и за ее пределами не сильно различаются. Это достаточно длительный процесс. На то, чтобы изменилась модель поведения педагогов, уйдет определенное время. Эти учителя, они представители того же общества, которое считает, что кричать на ребенка, ударить его или оттаскать за волосы не является насилием. Педагоги должны быть вовлечены в различные программы. Но это должен быть не какой-то одноразовый тренинг. Вопросы, о которых мы говорим, должны быть включены в университетскую подготовку и переподготовку действующих учителей. Система внутри школ должна быть налажена таким образом, говорит Майя Курцикидзе, чтобы дети были осведомлены о своих правах и знали, к кому обратиться, если будут подвергаться физическому или психологическому насилию. Главное, чтобы они знали, что подобная жалоба не останется без внимания и в то же время не обернется негативными последствиями для самого ученика. Сейчас же, говорит Майя Курцикидзе, большинство школьников говорят о том, что не видят смысла рассказывать кому-то о происходящем на уроках, так как не верят, что что-то может измениться. В рамках исследования ученикам различных школ Грузии предоставили возможность анонимно написать о том, какова ситуация в их школах. Это отрывки некоторых из этих писем.
Когда просишь учителя во время урока отпустить тебя в туалет, у учителей один ответ, что, мол, нужно было сходить на перемене, или сразу переходят на оскорбление, что, мол, как это ты не можешь потерпеть. Учителя рукоприкладствуют, в туалетах антисанитария, дети бьют друг друга, мучают в школе животных, педагоги снижают оценку, если ты часто занимаешься с другим учителем, в школе нет питьевой воды.
Большинство педагогов берут взятки за оценки.
Учителя часто оскорбляют родителей, проклинают их. Что же касается доверия по отношению к учителям, я не доверяю ни одному из них. То, что мы смело можем высказывать свое мнение, это заслуга нашего нового директора.
В основном в школах ситуация не такая, какой кажется снаружи, особенно в регионах. Меня избил педагог, но никто не спросит тебя, что произошло, как, почему. Ты в любом случае виноват. На тебя так надавят, что ты сам признаешься, даже если не виновен. Какие права детей? Вы что, издеваетесь? Здесь ни у кого нет права иметь право.
В исследовании приняли участие ученики и сотрудники 109 школ Грузии, государственных, частных и школ-пансионатов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наблюдатели продолжают обсуждать заявление президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, которое он сделал в минувшее воскресенье. Президент признал, что главным препятствием для инвестиций в республику до недавнего времени были чиновники, которые требовали у предпринимателей долю в бизнесе за возможность инвестировать в республику. Полемику слушал Мурат Гукимухов.
На встрече с жителями райцентра ЦАУ и ЦАУского района президент Анатолий Бибилов объяснил, почему в республику не спешит инвестор? Цитирую. Сами предприниматели рассказывают о том, что им и ранее предлагали вкладывать деньги в Южную Осетию, но за определенную долю. И они разворачивались и уезжали. Но сегодня есть все возможности это делать и развивать здесь свой бизнес. Единственное требование – платить налоги, создавать рабочие места для жителей республики и выплачивать им своевременную зарплату. Конец цитаты. Наверное, перечень бюрократических злоупотреблений по отношению к бизнесу можно было бы продолжить. Но не это главное. Главное, наконец, прозвучало, причем из уст президента, что одна из главных проблем экономического развития – в отношениях власти к собственнику. И отношения эти надо менять. В югостинской политике это новое. До этого мы слышали разные бюрократические отговорки про пассивность граждан, про какие-то межведомственные сложности, которые они пытаются преодолевать. Теперь же речь идет о необходимости переформатировать отношения в республике, говорит помощник президента Вячеслав Габозов.
Есть понимание того, и президент это четко выразил, что необходимо упорядочить взаимоотношения между властью и бизнесом, делать четкие, некоррупционные правила игры, единые для всех в данной ситуации. И понятные, в первую очередь, бизнесу, чтобы четко были обозначены все флажки, за которые не может выйти ни власть, ни бизнес, и взаимоотношения между ними регулируются строго законом, в том числе и, да, неприкосновенность собственности, возможность бизнесмену, что внутреннему, что внешнему, нормально осуществлять свою деятельность, не боясь того, что какие-то структуры, какие-то органы, в том числе и государственные, будут требовать от него больше, чем ему положено делать по закону.
По мнению российского политолога Николая Силаева, если говорить не вообще, мол, мы за все хорошее против плохого, то правила игры лучше менять под какой-то конкретный план, под какую-то программу развития, говорит Николай Силаев.
Часть любой экономической программы, там, принимаем такие-то законы, проводим такую-то реформу. Вот, скажем, с Южной Осетией, это замечательно, что они там какие-то земли вернули в госсобственность, но а у них есть кадастр, например, не собираются его составлять. Вот просто правила игры, они ведь создаются из таких вот вполне понятных шагов, вполне понятных документов, которые должны появиться. Но для того, чтобы там эти документы разработали, нужно время, нужны деньги, нужны усилия.
В конце концов, чтобы уважать право собственности, надо его определить.
Ну да, надо его определить.
Земельные отношения урегулировать, да, и так далее.
Да, да. Ну, другое дело, что это действительно дорого. Это действительно дорого, здесь много разных интересов, и одна из проблем Северного Кавказа в этом и состоит. Как там, например, в Северной Осетии с кадастром, там плохо с кадастром. В Южной Осетии тем более плохо. И это часть, конечно, правил игры.
Иными словами, изменение правил игры – это хороший способ оздоровления сферы отношений, в том числе экономических. Но они не снимают актуальности реформ. Более того, без системных реформ все перемены к лучшему – явление временное. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Международная тема. Продолжаем обсуждать вчерашнюю встречу президентов Армении и Азербайджана. Вчера нашим собеседником был политолог из Баку Эльгар Вализаде. Сегодня о значении и подробностях новой переговорной попытки мы говорим с ереванским журналистом Юрием Манвеляном. С ним беседует Вадим Дубнов.
Вчера прошла встреча президента Сарксяна и Алиева в Женеве. С одной стороны, это знаковая встреча, вроде бы возобновление переговорного процесса. А с другой стороны, ну, не припомнится, чтобы так скупо подавалась информация с обеих сторон и ограничивалась, и, в общем-то, общественное мнение удовлетворялось официальными сообщениями. А так ли это? И если так, то почему?
Ну, как информационный повод, это да, всем, в общем-то, уже набило оскомину. У них иллюзий по поводу переговоров, по поводу того, что этот процесс приведет к чему-то, что как бы повысит безопасность людей в регионе Карабаха. В общем, ни у кого в этом плане иллюзий никаких нет.
Ереван довольно долго после прошлого апреля, он как бы даже бравировал тем, что вот теперь после апреля все стало ясно, маски сброшены, и мы больше не обязаны даже никому подчиняться в требованиях снова возобновлять переговор. Но такая же неприступная позиция была у Баку. А почему Ереван изменил ее?
На самом деле никаких принципиальных изменений в позициях лидеров двух стран не было. То есть для Ильхама Алиева нет никаких преград для того, чтобы, например, называть Армению западным Азербайджаном. А для Сержа Саркисяна ему ничего не мешает говорить от имени Нагорно-Карабахской республики. По конституции Нагорного Карабаха там нет никакого пояса безопасности, все это неотъемлемая часть Нагорно-Карабахской республики. То есть это максимально взаимоисключающие позиции. То, чем они бравируют, это такая игра, которую нужно понимать.
Какой сигнал Серж Саргсян послал армянскому народу, карабахскому народу из Женевы?
В Армении больше обсуждался вопрос принятия закона о семейном насилии. Не только общественное, я имею в виду журналистское сообщество, экспертное сообщество, в общем-то, оно не было взбудоражено. Это не было чем-то таким неординарным. И, к сожалению, довольно цинично это звучит, но и апрельская эскалация в Карабахе тоже довольно хорошо вписывается вот в эту череду, значит, мероприятий по карабахскому урегулированию. Сегодня в Армении нет ничего, что мешает власти продолжать свою политику, а карабахский конфликт, как всегда, существует как дамоклов меч, то есть это что-то, чем можно всегда перекрыть любые дискурсы, любую дискуссию. Встреча президентов по Карабаху, это не является новостью номер один. И наоборот, ее перекрыли, даже есть такое мнение, что как бы вот под шумок, наоборот, власти были заинтересованы в том, чтобы надувать этот пузырь по так называемому общественному обсуждению семейного вот закона о семейном насилии, чтобы отвлечь внимание от встречи Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. Мы никогда не знаем, о чем говорят президенты двух стран. Я сам как бы два или три раза я был в Пуле президентском и присутствовал на этих встречах. То есть на этот раз, значит, они по одной информации 15 минут сидели, по другой информации 45 или час. Когда я освещал эти события, там они несколько часов сидели, вплоть до 4-5 даже. Что из себя представляет встреча президентов? Они сидят за закрытыми дверями. Периодически, там раз в час, например, к ним присоединяются сопредседатели Минской группы, потом им там несут чай или фрукты, потом присоединяются министры иностранных дел, они выходят. Потом, по возвращении в свои страны, они продолжают говорить одно и то же, президенты. То есть, как уже упоминалось, взаимоисключающие вещи. Никакого требования общественного для того, чтобы рассекретить эти переговоры, не существует.
Тогда кому адресована эта демонстрация договороспособности?
В случае с Арменией, она всегда была, поскольку страна небогатая, в сравнении с нефтяным Азербайджаном, Армения всегда играет игру, в этих рейтингах, европейских, международных рейтингах, занимать какие-то места, которые как бы выше Азербайджана. Это важно, потому что Армения очень заинтересована вот в этих деньгах, которые поступают с Евросоюза, западных фондов, американских фондов. Чем меньше там денег, тем важнее становится вот этот армянский фактор. То есть, тем больше есть нужды покрывать какие-то проблемы внутренние. Вот. И в этом смысле сейчас, видимо, по причине того, что нефтяных денег меньше, Азербайджан тоже становится менее дерзким. На самом деле, Азербайджан никогда не чурался этих переговоров, ни на каком уровне. От встречи с президентом Армении никаких минусов, никаких имиджевых, значит, потерь у президента Азербайджана быть не может. И то же самое у президента Армении. То есть это всегда возможно одной рукой угождать европейским или бюрократам, а другой рукой продолжать пропагандировать ненависть и продолжать пропагандировать войну. Если у политических лидеров есть какая-то воля, есть какая-то принципиальная позиция, если бы она изменилась, то на самом деле это было бы видно сразу. Мы бы это видели по школьным учебникам, по образовательной программе, по телевидению.
С армянским журналистом Юрием Манвеляном встречу президентов Алиева и Саргсяна обсуждал Вадим Дубнов. Правительство Грузии потратило в текущем году 15 миллионов лари на борьбу с мраморным клопом. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава департамента по защите растений Николас Месхе. Борьба продолжается, об успехах и поражениях наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Тяжелый год выдался для фермеров Западной Грузии. В особенности пострадали насаждения фундука. Виной всему нашествие мраморного клопа или щитника, который в малых количествах впервые появился в регионе в 2016 году. Департамент по защите растений, который является одним из подразделений Агентства по безопасности продовольствия, потратил на борьбу с вредителем около 15 миллионов лари, заявил сегодня журналистам руководитель службы Николоз Месхи.
В рамках программы в масштабе Западной Грузии было обработано свыше 110 тысяч гектаров зеленых насаждений. Мы перебросили туда все наши людские и материальные ресурсы, и в определенных районах нам удалось значительно снизить его популяцию. Однако, исходя из того, что вредитель может преодолевать большие расстояния и поедает свыше 300 видов растений, в том числе в лесной местности, это сильно затрудняет противодействие ему. Поэтому нам необходимо подключение населения, так как ведомству не справиться в одиночку. Мы раздали людям эффективные пестициды, а также материалы для опрыскивания. Всего в рамках кампании были трудоустроены 3000 местных жителей.
Теперь, с наступлением холодов, клопы массово мигрируют в места для зимовки. Однако с наступлением теплых дней вредитель вновь может активизироваться. Поэтому населению при его обнаружении рекомендуется обработать плантации цитрусовых, которые также могут пострадать, предостерег чиновник. Отвечая на вопрос появления вредителя в пригородах Тбилиси, Месхи пояснил, что следующий этап борьбы стартует весной, когда клоп начнет покидать убежище. Основная задача ведомства состоит в недопущении миграции вредителей в направлении других регионов страны.
Мы продолжаем отслеживать передвижение вредителя. В этих целях нами установлено 21 тысяча ловушек на границах Восточной Грузии, чтобы быть в курсе динамики распространения клопа. Несколько дней назад вредитель был обнаружен в Тбилиси, однако это не приняло массового характера, поэтому пока мы не будем применять препараты. Нами установлено несколько ловушек. В тесном сотрудничестве с городской мэрией продолжим мониторинг ситуации.
Заверил Месхи. Как считает специалист по сельскому хозяйству Гудердзе Гудердишвили, массовому распространению щитника в Восточной Грузии могут помешать природные факторы.
Как известно, родиной данного вида вредителя являются субтропические зоны Юго-Восточной Азии, поэтому считай, что ареал его распространения ограничится аналогичными зонами Западной Грузии и Абхазии. В прошлом году он появился на востоке страны, однако из-за сравнительно холодного климата не смог перезимовать. Думаю, тенденция сохранится, однако на западе Грузии нас ожидают нелегкие времена. Население должно осознать, что имеет дело со стихийным бедствием, поэтому должно активно включиться в борьбу с вредителем.
Специалисты категорически отвергли высказанные в ряде СМИ версии, что препараты против клопов уничтожают пчел. По заверению Николоза Месхи, в Западной Грузии не выявлено ни одного случая массовой гибели пчел. Вместе с тем, чиновник затруднился ответить на вопрос по поводу увеличения финансирования программы в будущем году, так как окончательный вариант госбюджета станет известен в начале декабря. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки.
И время для рубрики «Картинки с выставки». Сегодня в Сухуми, в Центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия, открылась выставка работ, написанных в рамках 5-го международного арт-пленера «Краски осени Абхазии-2017». На выставке побывала наш корреспондент Елена Заводская.
В двух залах Центрального выставочного зала экспонируются около 160 работ, написанных участниками арт-пленера «Краски осени Абхазии-2017», который открылся 9 октября и завершается сегодня отчетной выставкой. В одном зале работы признанных мастеров, гостей арт-пленера, абхазских художников и преподавателей кафедры изобразительного искусства Абхазского государственного университета. Во втором – работы студентов трех отделений кафедры изобразительных искусств и дизайна АГУ. Нынешний арт-пленер проходил в праздничном ключе и был приурочен к 85-летию Абхазского государственного университета. Учредителями проекта являются Абхазский университет, Объединение независимых художников, Абсны Арт и Национальная картинная галерея. В этом году в работе арт-пленера приняли участие 22 гостя из разных стран и городов. Чебоксар, Владикавказа, Барнаула, Севастополя, Перми, Нальчика, Харькова и Цюриха. Абхазию представляли 19 абхазских художников и преподавателей и 30 студентов кафедры изобразительного искусства АГУ. В рамках арт-пленера прошли круглый стол, ряд лекций, мастер-классов, выезды на пленер в Пицунду, в село Бидия, в дом-музей известного абхазского писателя Баграта Шинкуба в селе Члоу, а также к древнему Беслетскому мосту в окрестностях Сухума. О том, как прошел 5-й юбилейный арт-пленер, рассказала координатор проекта, преподаватель кафедры изобразительных искусств и дизайна Абхазского государственного университета Мактина Гогия.
У нас было 5 рабочих дней. С погодой нам повезло. Каждый день мы работали на пленэре. И единственный день, когда мы не поехали в назначенное место работать, это было село Лыхна. В этот день просто горы были закрыты. Мы ставили себе задачи написать горы с деревень Лыхна и Дурипша. Этот день мы провели в городе Суху. А так в целом все прошло совершенно великолепно. Рабочая атмосфера царила. Работы в 8 увидите, удались наши художники творческие, внутренние, вот настроились. И все так сложилось хорошо, что выставка будет говорить о себе сама. И вы убедитесь в моих словах. Наши студенты поработали, и мы сами поработали, преподаватели кафедры ИЗО. И, естественно, наши гости, которые вдохновлялись природой, общением творческой площадки.
Мактина Гугия рассказала и о том, как проходили мастер-классы в условиях пленэра.
Тот или иной художник, который приезжает, выбирает место, встает и начинает работать. И вокруг него, естественно, собираются наши студенты. И тут все оно само собой, все получается. И тут важно очень смотреть за работой руки с кистью и, конечно, слушать. Это было, вы знаете, одновременно мастер-класс мог проходить, ну, на 2-3-4 человека на разных территориях. Допустим, мы в Афоне высадились, одни работают здесь, у монастыря, другие у водопада, другие еще в каких-то местах. У каждого художника свой почерк, и дети сами по себе, они выбирают. Они вот, творческие люди, они понимают, вот кому бы хотели бы прислушаться, посмотреть, подсмотреть. Также хотелось бы сказать про Анатолия Васильевича Данилова, профессора Чувашского университета. Он не только мастер-классы показывал, но а также он читал лекции для наших студентов.
И в самом деле выставка получилась интересная, разнообразная. Она привлекла внимание местных художников и широкой общественности. Участница арт-пленера и отчетной выставки, студентка второго курса отделения графического дизайна Николь Агумаа поделилась своими впечатлениями от участия в проекте.
Это мой первый арт-пленэр, и все безумно понравилось. Очень много впечатлений, хороших, положительных. Увидела мастерство разных художников, разную технику. У всех разная техника, особенно вот акварель. Очень сложная вообще, но очень хорошо справлялись художники. Захотелось как можно больше взять что-то из этого. Сама первый раз вот маслом пыталась поработать. Очень понравилось, буду продолжать. Поняла, что вот это моя профессия, и я не ошиблась в своем выборе.
Главная задача арт-пленера – это обмен опытом. Благодаря ему в Абхазию приезжают художники из разных городов и стран. Мы перенимаем опыт, мы растем, вместе с нами растут наши студенты. Арт-пленер дает им возможность видеть профессионалов, работать с ними, учиться у них. Это поднимает наш учебный процесс на новый, более высокий уровень, говорит педагог кафедры изобразительного искусства АГУ Мактина Гогия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки.
В завершении программы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» говорила наш корреспондент Анаит Гагарян.
За 3 года уже 5-й министр внутренних дел в Абхазии. Как вы считаете, почему так часто приходится их менять?
Ни один министр не может навести порядок. И каждый раз меняют, надеясь, наверное, на что-то лучшее. Там правительству виднее, наверное, что они делают. Каждый раз мы тоже, население, надеемся, что будет что-то хорошее с приходом нового министра. Сейчас тоже возлагаем большие надежды на него.
Потому что мы все родственники. И сложно человеку работать, я думаю.
Лиана.
Для того, чтобы было лучше, наверное, я так думаю. Все время ищут людей, чтобы что-то менялось, чтобы наша жизнь становилась лучше. Я лично так понимаю. Значит, что-то не устраивало, значит, должен быть кто-то другой. Заур.
Вообще, профессионализм – это очень большая проблема для Абхазии. Нет запроса на профессионализм. Ну, я надеюсь на лучшее. Галина.
И когда кто-либо совершает какой-либо проступок, преступление, как мы часто видим, вся родня делает все, чтобы помочь этому человеку избежать ответственности, при этом возлагая повышенные требования именно на правоохранительные органы. Вот эти все обстоятельства, с одной стороны, общество, которое само не может соответствовать тем требованиям, которые предъявляет государство, с другой стороны, государственные органы в лице Министерства внутренних дел, которые, к сожалению, тоже не справляются со своими обязанностями, вот это все приводит к тому, тем более еще подчеркну, что у нас, к сожалению, политическая ситуация более или менее, но все же не до конца стабильная. Вот это все приводит к тому, что именно, можно сказать, вот этот министерский пост министра внутренних дел, он является как маркер всего, что происходит у нас в обществе. И поэтому министров так часто меняют, потому что народный гнев, народное недовольство выплескивается на вот эту персону. Роберто.
Лучше их не менять вообще-то. Пусть к одному привыкаешь, и пусть будет он. А что самое, мы даже фамилии не успеваем запоминать. Поэтому я считаю, что министров не надо менять. И вообще ничего не надо менять. Ну, дай бог, чтобы он наладил. Но ничего не получится. Абсолютно не получится. Потому что, знаете, в чем дело? У нас ведь эти кланы, да? Ну и все. И поэтому племянники, двоюродные браты. Вот это все мешает она, к сожалению. Надо подчиняться закону. А мы не подчиняемся закону. Что хотим, то и делаем. Демократия. Инесса.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Его Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.